тележурналист в радиостудии. Каждый четверг в 8 вечера Виктор Горошин. Ток-шоу «Галопом по Америкам».
С детства помню такое стихотворение. «Не было гвоздя, подкова сломалась, лошадь захромала, командир убит», ну а дальше там всякие ужасы, произошедшие из-за головотяпства поставщиков гвоздей. Что-то в этом стихотворении было, наверное, от социалистической системы снабжения. Но нам-то с вами это не грозит. У нас и с гвоздями все в порядке, и лошади подкованы, и маршруты интересны. А потому можно смело отправляться в очередное путешествие галопом по Америкам, куда, как обычно, вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
Сегодня мы впервые отошли от своего незыблемого правила выпускать нашу программу только в прямом эфире. Сегодня вы слушаете запись. Поэтому я не призываю вас звонить нам в студию с благородной целью пообщаться с гостями нашей программы. Дело в том, что сейчас наши гости уже очень далеко, они уже в Белоруссии. Пролетали они в Атланту буквально на несколько дней, и, к сожалению, дни эти не пришлись на выход нашей программы. Но тема, которую мы сегодня хотим обсудить, показалась нам настолько интересной, что отказаться от нее в угоду интерактивности мы не решились. Сегодня с согласия девушек и с благословения пастора церкви мы поговорим о взаимоотношениях церкви и плотской любви, о взаимоотношениях христианства и секса, религии и эротики. Дело в том, что наши сегодняшние гости – верующие, и их отношение к этим вопросам немного, я бы сказал, чище и, видимо, правильнее, чем общепринятое. Например, мое, о чем я с чувством глубокого сожаления и раскаяния могу сказать. Итак, давайте знакомиться. У нас в студии Лена и Оля. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для начала, пожалуйста, расскажите о себе. Кто вы, откуда? Ну, вы из Белоруссии, да? С какой целью вы здесь? Оля, пожалуйста.
Мы приехали с группой детей, мы привезли их для того, чтобы они здесь могли получить лечение и оздоровились. Вообще, это группа детей из радиационной зоны, и детям необходимо хоть получить какой-то отдых и восстановить силы свои. Это очень им необходимо.
Простите, вы сказали из зоны радиационного заражения. Это зона Чернобыля?
Да, Белоруссия, третья часть Белоруссии заражена, загрязнена. И поэтому детям необходимо получить и свежее питание, незараженное питание, и дышать чистым воздухом.
Оля, подождите, я немножечко не понимаю. То есть вот дети, им сколько лет сейчас?
Ну, у нас с 7 до 17 лет.
То есть дети, родившиеся уже после Чернобыльской катастрофы, они растут еще в зоне заражения. Причем это не Украина, не Киевская область, не Припять, да, это Беларусь.
Ну, так получилось, что после Чернобыля ветер дул в сторону Беларуси, и даже, наверное, Белоруссия пострадала больше, чем Россия или Украина и другие страны.
Понятно. И сколько человек вы сюда привезли?
Мы приехали, у нас группа 40 человек детей. И 4 сопровождающих, взрослых.
То есть двое из них – это вы?
Да.
Понятно. А кто оплачивает эту поездку?
Вы знаете, замечательная есть программа, американско-белорусская организация. Она спонсирует и приглашает семьи детей через церкви, конечно, это люди, которые верующие. И они желают этим помочь детям и послужить Богу.
А как происходит это спонсирование? Они перечисляют деньги, они выписывают чеки. Лена, может, вы что-нибудь скажете?
Сами семьи непосредственно, которые согласились участвовать в этой программе, они выкладывают больше $1000 за поездку этих детей.
Своих детей?
Да, тех детей, которых они приглашают в свою семью.
А, то есть те семьи, которые согласились принять здесь.
Да, они сами оплачивают их приезд. Кто-то им, может, помогают, или они это делают самостоятельно, это уж, так сказать, бывает по-разному. Но дело в том, что кроме того, что они содержат этих детей в течение 6 недель, они еще и платят за их приезд.
То есть они оплачивают их дорогу?
Да. Это американские семьи.
Американские
семьи. Да, я понимаю.
Конечно. Наши белорусские семьи себе немногие могут такое позволить.
Ну, не скажите, мне вот сегодня рассказывали, что какой-то пастор где-то на Украине призвал людей собрать по 10 тысяч на какой-то храм, и 500 человек отдали прям тут же на площади эти деньги. Так что я думаю, ну, в Беларуси немножко ситуация другая, да?
Особенно в загрязненных районах. И, как правило, это дети не обязательно из благополучных семей. Очень часто они бывают как раз из многодетных семей, благополучных, но многодетных, то есть с небольшим уровнем достатка, или из неблагополучных семей, или дети, которые действительно особенно нуждаются в медицинском осмотре и уходе.
А вот там, в Беларуси, кто отбирает этих детей? Вот 40 человек из нескольких тысяч, их нужно отобрать.
Сама эта организация.
По какому принципу?
По принципу материального положения, по принципу многодетности.
Что значит по принципу материального положения? Кто беднее, тот поедет.
Как правило, бывает так.
А возможно злоупотребление здоровье. Здесь?
А навряд ли, потому что этим фондом управляет человек верующий. И мы знаем, что, как правило, все-таки люди верующие, боящиеся Бога, они являются более порядочными людьми или в основной своей части порядочными людьми. Поэтому я думаю, что это практически исключено.
Ну, вопрос достаточно спорный, честно говоря, такое утверждение, потому что мне приходилось видеть и верующих людей, не очень порядочных, ну ладно.
Я с вами, что это бывает довольно спорно, но мы исходим, мы верующие, судим очень часто, исходя из собственных побуждений по себе. Я могу сравнить себя до того, как я уверовала, и сейчас. Я вижу, как Бог меня изменил, и как изменились мои взгляды.
То есть вы стали более порядочны, чем были, а были непорядочны?
Ну, не настолько.
Оля, скажите, пожалуйста, это ваша работа, вот сопровождать детей? Вы работаете в этой церкви? Кто по образованию?
Я вообще имею два образования, учитель истории и учитель английского языка, но работаю я переводчиком. И это не работа, это всего лишь на полтора месяца мы выезжаем с детьми, сопровождаем их, нельзя сказать, что это работа.
Это ваша миссия?
Ну, в каком-то смысле, да.
Ну, хорошая миссия. Честно говоря, вот для меня миссионеры – это вот те, кто в африканские джунгли идет, их там съедает, они проповедуют Слово Божье. Ну, с хорошей миссией вы приехали в Америку. Действительно, очень приятно, вы очень хорошее дело сделали. Вы чем занимаетесь, кроме того, что привозите детей в Америку? Вот вы уедете оттуда, вы что будете делать?
Ну, в Беларуси мы занимаемся переводом книг христианских с английского на русский язык, и мы работаем на голландскую организацию христианскую. Они потом распространяют книги по всем русскоговорящим странам.
Что значит «мы»? Лена, вы тоже этим занимаетесь, да?
Да, я тоже переводчик, работаю в этой организации, и это одновременно и наша работа, и наше служение, потому что мы это делаем также для Бога, во славу Его, потому что это книги христианские. Мы переводим их с английского на русский язык. Получаем от этого огромное удовольствие.
То есть вы переводите только христианскую литературу?
Только христианскую литературу.
Вы можете какие-то примеры назвать? Я не знаю, по-моему, Библия, Евангелие, все давно переведено.
Христианская. Ну, например, одна из наших первых книг, которую мы, кстати, в сообществе еще одна наши подруги делали, переводили, «Доктрина покаяния» Томаса Уотсона, знаменитый автор в свое время, автор 17 века, знаменитый пуританин.
То есть он учит нас каяться.
Он говорит о том, что такое покаяние, что Бог призывает всех людей, всех повсюду покаяться.
Дадите почитать.
Дадим.
Понятно. Оля, скажите, пожалуйста, а если бы вам предложили перевести нехристианскую литературу, вы взялись за это дело?
Ну, ради чего? Если это будет там необходимо в целях помощи там, медицинской или людям какая-то польза была от этого, может быть, я и согласилась.
А ради заработка?
Я достаточно удовлетворена своей работой, тем, что я могу переводить христианскую литературу. И у меня был выбор. Дело в том, что я работала раньше в университете, и я сознательно оставила университет и решила заниматься переводом.
Ну, то есть, если бы у вас появилась возможность за какой-то хороший заработок, за хорошие деньги, которые потом вы могли бы отдать в благотворительных целях, привезти еще, скажем, десяток детей сюда, в Америку, и вам бы сказали, что вот за эти деньги вы должны перевести какое-то светское произведение, или более того, скажем, авантюрный или плутовской роман, вы бы взялись?
Нет, дело в том, что не хочется тратить свою жизнь и время понапрасну. Переводя литературу христианскую, я знаю, что потом, кто будет читать эту литературу, и на него это окажет свое влияние. А читая плотской роман, участвуя в том, что кто-то, может быть, там какие-то свои замыслы описывал, и потом человеку это совсем не то влияние окажет. Я не хочу в этом участвовать.
Ну, понятно. Вы знаете, я вот сейчас, как пока вы говорили, вот не хочу тратить свою жизнь понапрасну, я почему-то вспомнил имена великих переводчиков Лозинского, Маршака, Пастернака. Бедные, они все давно умерли и не знали, что потратили свою жизнь понапрасну. Лена, скажите, пожалуйста, а вы как?
Я тоже не согласилась бы переводить какой-нибудь авантюрный роман, потому что есть действительно много хорошей литературы, которую я могу перевести, которая принесет кому-то пользу, пусть даже одному человеку.
Лена, ну простите меня, пожалуйста, а вот Вальтера Скотта перевести, Диккенса перевести, я беру англоязычных писателей, Галсуорси, пускай у него есть эротические сцены. Это не принесет никому пользы?
Но дело в том, что в это же время есть и другой выбор. Есть христианская литература. И если у меня есть выбор, я остановлюсь на христианской литературе.
А почему вы считаете, что одно другое исключает?
Я не считаю, что одно другое исключает. Я говорю о своем собственном выборе.
Да, но я думаю, что у вас в Беларуси не так много квалифицированных переводчиков. Может быть, ваша помощь понадобилась и в переводе светской литературы?
Почему? Достаточно. Достаточно. Минский лингвистический университет выпускает очень много замечательных переводчиков.
Ну, слава богу, вы оправдались перед историей. Уходим на рекламу.
Галопом по Америкам.
Каждая мама хочет, чтобы рождение ребенка было счастливым мгновением жизни.
Центр здоровья для женщин и детей предлагает наблюдение за течением беременности. Предродовые классы для родителей. Будущим мамам предоставляется бесплатная личная карточка для поступления в госпиталь. Оказываем помощь в заполнении документов для получения Medicaid. Работает русская линия.
Звоните сегодня.
770-722-0512.
Не заботимся о вашем здоровье и о здоровье вашего малыша.
Соло-арт-студия представляет первый летний лагерь для детей в Атланте. Русскоговорящие преподаватели по математике, литературе и русскому языку. Работают секции вокала, рисования, музыки, театра, драмы. Подробности по телефону 770-722-7872. Мы работаем, чтобы ваши дети отдыхали. 770-722-7872. Его уже знают везде. Пришло время и вам познакомиться с ним. Открыта подписка на журнал «Шалом Алейхум». Одно из самых популярных изданий Нью-Йорка. Обаятельный синтез, развлечения и нового знания. Хотите приобщиться? Подписывайтесь и наслаждайтесь. Подробности по телефону 1-718-459-2009. Звоните прямо сейчас, и сам «Шалом Алейхум» придет к вам в гости. 1-718-459-2009. Реклама на радио «Русский город».
Долгой музыкой дождя день над нами проплывает, и возвратить его нельзя. Он смолкнет и растает долгой музыкой дождя. Свой привычный круг друзей с теплой грустью вспоминаю в водовороте шумных дней. Все больше я теряю твой привычный круг друзей. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О Боже, дай мне сил, и тебе не одолжи против зависти.
сможет. И блеском призрачных огней покой и сон тревожит. Время словно карусель. Сколько в сердце свежих ран от измены сожалений. Но никому я не отдам надежду, путь к спасению. Никому я не отдам. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О Боже, дай мне сил и терпение одолжи против зависти.
Продолжаем мчаться галопом по Америкам. Напоминаю, что сегодня мы впервые отступили от своего правила и выпускаем нашу программу в записи. Только из-за того, что героини нашей программы приехали в Атланту всего на 2 дня. У нас в гостях Лена и Оля, и говорим мы сегодня о взаимоотношениях христианства и плотской любви. Ну, давайте немного поговорим о вашей личной жизни. Вы замужем, Лена?
Нет, я не замужем. Пока.
Вы знаете, вы так красивы, вот в это как-то очень трудно поверить. Почему?
Почему? Потому что еще не наступило время, всему в свое время. Пока еще, видно, не мое время. Пока я занята другими делами, не менее важными, чем быть замужем и воспитывать детей. Не менее важными.
Простите, а кто определяет это время?
Это время определяет Бог.
Вот так вот, ни больше, ни меньше.
Еще не меньше.
То есть, как только Бог захочет, вы выйдете замуж, да?
Да. Вернее, он в его плане наверняка-то и есть. Брак, замужество для меня. Только мне нужно дождаться этого времени и исполнить пока то предназначение, которое я могу исполнить вне брака.
То есть это перевод христианской литературы?
Это не только. Мы занимаемся с детьми. Мы ездим в миссионерские поездки, например, на Северный Кавказ, в довольно опасный регион. Мы занимаемся в воскресной школе с детьми. Кроме этого, проводим различные лагеря христианские с детьми. У нас такая очень интересная жизнь, наполненная, насыщенная, кроме переводов. Переводы у нас, знаете, как работа, у нас иногда становится на втором месте из зарабатывания денег. А на первом месте у нас прежде всего, чем я могу послужить Богу? Исполнение своего собственного предназначения, призвание своего. И мы прежде всего с Олей видим свое призвание в том, чтобы донести до людей очень важные библейские истины, донести до людей, кто такой Христос, для чего он пришел на эту землю. Это наша миссия. И прежде всего мы стараемся донести ее до детей, потому что мы обе учительницы просто по призванию.
Нет, вы за Олю-то пока не говорите, Оля здесь рядом, она сама скажет. Мне только интересно, ваше замужество, чем помешает вашей этой благородной деятельности?
Она не обязательно помешает, просто человек, который находится в семье, в браке, да, состоит, ему очень сложно полноценно отдаваться определенному служению, потому что, естественно, на первое место становится после Бога муж, становятся дети, таков порядок. А у нас пока на первом месте Бог и служение. понимаете? То есть мы можем отдать больше времени, больше сил именно исполнению своего вот этого предназначения. Но предназначение как матери, как жены, я думаю, мы тоже исполним успешно с помощью Божией.
Когда вы меня спросили, понимаете, я вот даже как-то не знал, что ответить, понимаю или нет. Оля, вам есть что добавить по этому поводу? Ну, вы тоже очаровательны. Вот скажите мне, вот замуж хочется?
Ну, вообще, иногда я думаю о том, что вот хорошо уже замуж, определиться с семьей, чтобы дети были. Особенно, когда посмотришь на друзей, у которых есть своя семья. Но я, в принципе, спокойно отношусь к этому, потому что я верю Богу, что Он знает время и определит того человека, которого мне нужно. И вы знаете, чем лишний раз потом кусать локти от того, что не за того человека вышел замуж, да, и потом всю жизнь мучиться, лучше подождать.
А как вы узнаете того человека, который вам предназначен Богом? Вам как-то будет видение, записку напишут. Как вы его почувствуете? Сердцем?
Можно я
отвечу? Да, пожалуйста, конечно.
Человек верующий – это человек, исполненный Духом Святым.
Вот вы исполнены Духом,
да,
Святым.
Во мне, я храм Духа Святого, во мне живет Господь.
Покажите.
И Он руководит моими мыслями, так, моими желаниями, моими чувствами и устремлениями. И Его действие во мне, Его руководство мною и поможет мне понять, кто это.
Лена, ну слова.
Он или не он?
Слова. Покажите мне механизмы, пожалуйста. Вот расскажите, как это все будет выглядеть? На вас Дух Святой снизойдет, голубь прилетит. Как это будет выглядеть? Вот вы говорите, во мне живет Дух Святой, а может быть, во мне тоже.
Нет, он живет... Я не знаю,
так,
насколько вы верующий,
спасибо,
человек, простите.
Спасибо, да. То есть
он
во
живет,
мне нет. Вас
он живет
в
человеке спасенном и стремящимся к освящению.
Я не спасен. Хорошо.
Я не знаю.
Мы
с вами откуда, слишком
откуда
мало
Откуда вы
знакомы.
Это знаете?
Откуда я знаю,
да,
что во мне
как
живет
Дух
Святой?
Как вы чувствуете этот Дух Святой в себе?
Когда я уверовала во Христа, обратилась к Нему в молитве покаяния и доверила Ему свою жизнь, отдала Ему свою жизнь в послушание, в полное подчинение. Жизнь моя изменилась, мои мысли изменились, мои чувства изменились, мои стремления
думать?
Изменились.
Господь... Лена, подождите, вы со мной сейчас разговариваете какими-то вот такими цитатами из проповедей. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, мои мысли изменились. О чем вы думали до того, как пришли к Богу, и о чем вы стали думать после?
Я воспитывалась в советской стране и была... так сказать, очень подвержена советской пропаганде. Я очень верила в то, чему нас учили в школе, верила в Ленина и так далее. Я была очень активной пионеркой, возможно, стала коммунисткой.
И стали бы председателем совета дружины.
Очень, очень вероятно. Я была заместителем председателя совета дружины.
Маленькая должность.
Маленькая должность.
Это Бог вас так вот, Он не позволил вам.
Но дело в том, что после уверования и мои стремления, мои желания бы сводились в основном к карьере. И когда я поступила на юридический, при этом я очень увлекалась английским языком, мне многие говорили, ты знаешь, у тебя большое будущее, ты, наверное, станешь дипломатом с твоими способностями и так далее. И я действительно стремилась к какой-то карьере, представляла свое будущее именно в таком ракурсе. То есть более эгоистичными были мои мысли и стремления, то сейчас мои мысли больше направлены на том, чтобы как мне послужить Богу, а служение Богу всегда заключается в служении другим людям. Прежде всего, я вижу его в служении детям.
Понятно. Оля, вот скажите вы мне, пожалуйста, вы полностью разделяете точку зрения Лены?
Ну, в принципе, да. Может быть, я бы использовала другие слова, но... повторила, наверное, то же самое.
Тогда не будем повторять. Вот вы мне скажите, вот до того, как вы пришли к Богу, когда еще Бог не указывал вам вашего суженого, у вас в школе были какие-то влюбленности? Вы влюблялись?
Ну, в школе, наверное, нет. Я помню в детском саду.
Так, понятно. Хорошо. В яслях не помните?
Нет.
Нет, вот в детском саду влюблялись, а в школе уже нет.
Как-то
то есть
не
неужели в школе не было какого-то красивого баскетболиста, который бы мог вас, ну, растопить, я не знаю, увлечь?
Нет, у меня не было, наверное, у меня не доросла я в то время еще до любви.
Ну, видите, я не понимаю, в то время вы до любви не доросли, потому что там, в силу каких-то личных причин, сейчас вы до любви не дорастаете, потому что Бог вам не позволил. Когда же любовь-то придет?
Я доросла до любви.
Но у вас же ее нету?
У меня нету, может, мужа нету, нету будущего спутника моего.
А, но возлюбленный есть у вас.
Но любовь-то у меня в сердце есть.
А, к Иисусу Христу?
Да, к Богу.
Понятно. А любовь к мужчине у вас есть в сердце?
Нет, пока нету мужчины, нету объекта, и нету и любви.
Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, Лена, вот вы тоже так вот учились, о мальчиках не думали. Как вы сейчас оцениваете свое поведение в то время? Вы не считаете, что было упущено какое-то время, когда вот у девчонок были первые влюбленности, первые поцелуи, какой-то первый эротический опыт? Или вы считаете, что вы избежали чего-то грязного и позорного?
Скорее считаю, что я чего-то грязного и позорного избежала. Действительно, я не жалею о том, что у меня не было каких-то глубоких влюбленностей. Симпатии, конечно же, были, но глубоких влюбленностей не было. Я, наверное, больше увлекалась там учебой и так далее. То есть я
советом была... дружины.
Советом дружины, действительно, это правда, да. Советом дружины была таким идеологически настроенным ребенком.
Лена, ну честно скажите, давайте забудем вот про всех, кто здесь в студии, про слушателей. Целовались когда-нибудь?
Было.
Было. Грех?
Да.
Но неужели действительно считаете это грехом? Дело ну вот честно, ну...
При этом не было любви. И поэтому, вы знаете, для меня потом, после того, как я поцеловалась, помню, с парнем, для меня было ощущение внутренней грязи, нечистоты. Даже я его зрительно могла представить, что-то розовое внутри меня.
Да зачем чистое... же вы тогда целовались-то, Лена?
Вы знаете, вот, можно сказать, меня вынудили.
Вынудили, насильно?
Ну, практически.
Ох, он мерзавец. Оля, а вы...
Нет.
Нет.
Ну, опять же, мой опыт свелся к детскому саду, и я помню, мальчик мне говорил, что давай я тебя поцелую.
Так, о детском саде не будем, а то тут, знаете, мне недавно рассказали такой анекдот, что из-за изнасилования несовершеннолетних это, оказывается, не тост. Поэтому не будем об этом говорить сейчас. Вот ваши студенческие годы. Ну, я знаю, что такое гуманитарные факультеты. То есть вокруг романы... Вокруг какие-то взаимоотношения мальчиков, девочек, все. Вам не хотелось попробовать?
Ну, не хотелось. В это время мы уже знали о Боге и верили в Него, поэтому уже не стоял этот вопрос.
Ну, почему же Бог запрещает то, что Он заложил в человеческую природу? Объясните мне, пожалуйста. Вот Бог создал нас так, что сексуальные отношения являются, ну, самым большим наслаждением, которое есть на этой земле. И вдруг он говорит, а вот нельзя. Вот нельзя и все. И что делать?
Интересно, когда вы просыпаетесь после ночи с человеком, которого вы провели, может быть, неплохую ночь, вы просыпаетесь на утро и думаете... Ну, больше я этого человека особенно видеть-то и не хочу.
Откуда вы знаете, Лена? Ну, у вас же не было таких ночей. Нет, откуда вы знаете, о чем думает человек, просыпаясь после ночи с другим человеком?
Потому что без любви, настоящих отношений, глубоких отношений, которые бы удовлетворяли обоих, на мой взгляд, быть не может.
Лена, простите, вам не кажется, что вы путаете разные понятия? Вы путаете понятия любви и церковного брака. Вы считаете, что не бывает любви без брака? Вы считаете, что не может быть двоих...
Любви нет.
Как?
Настоящей любви в полном смысле этого слова нет. А как вы объясните любовь молодого человека, который признается своей возлюбленной в любви, но говорит, но замуж я тебя не возьму? То есть последнюю точку он поставить не хочет. Разве это любовь настоящая?
Лена, простите, разве вы знаете, хочет... у вас, наверное, немного опыта в этих вопросах. Никто никогда так не говорит. Все удовольствуются только тем, что говорят, я тебя люблю. А о замужестве говорят уже позже.
Точку зрения все-таки женщин. А женщины ждут, чтобы их позвали замуж, потому что без этого уверенности у них в партнере, в своем возлюбленном быть не может. Раз он не хочет ее брать замуж, значит, что-то не так. Значит, он ее не любит в полноте, совершенно.
И... Ну, кто же вам дал такие основания говорить за всех женщин? Что все женщины ждут. А мне кажется, во-первых, что не все женщины ждут, это раз. Бывают разные обстоятельства в жизни, когда люди по тем или иным причинам не могут узаконить в браке свои отношения. Мы знаем очень много примеров величайшей любви вне брака. Вам покопаться в истории, вам покопаться в литературе не надо, вы тоже это все знаете. А вы говорите, вот женщина ждет. Вам нравился какой-нибудь умница, красавец, студент?
У меня были определенные симпатии, но до влюбленности дело не доходило. Дело в том, что я тоже уже уверовала к моменту поступления, я уверовала в Бога, и поэтому я сознательно, когда чувствовала где-то, что мое сердце особенно располагается к какому-то человеку, я сознательно делала выбор.
Оля, скажите, пожалуйста, вы сексуальное любопытство испытывали когда-нибудь?
Да, после школы был такой у меня период.
До Бога?
Да, был.
Ну хорошо, что после школы, а не после детского сада.
Очень жалею об этом, и если бы была возможность, я бы хотела бы перечеркнуть это все.
То есть ваше любопытство к чему-то привело, да?
Ну, это эти газеты.
А, вы
желтые.
Имеете в виду, вы только читали, да?
Да, читала. Может, когда-то вот только появилось у нас кабельное телевидение, кое-что, какие-то фильмы посмотрел. А сейчас очень жалею, потому что, ну, все-таки грязь и память, если она не стирается, то есть она остается. И это очень неприятно.
Как вот так вот грязь? Неприятно. А вы осуждали тех людей, вот тех своих однокурсников, например, вы знали, что вот там у Пети и Клавы сексуальные отношения. Они после занятий, после пар идут в общежитие и занимаются там черт знает чем. Вы говорили, что они занимаются грязью, чем-то неприятным?
Я не помню, чтобы у меня, ну, возникали вот такие разговоры с людьми. Может, я даже не помню таких людей.
Ну, без разговоров, а внутри себя вы их осуждали? Или вы их старались понять как-то? Или вы знали, что вот они заранее, изначально люди безнравственные, которых ждет ад, конечно же, и будет там скрежет зубовные стоны?
Я могу сказать, у меня подруга, у нее были взаимоотношения до брака, и я ей старалась объяснить, что если ты его любишь, ну, закончи свои взаимоотношения. Дело в том, что без брака семья не может существовать. И вообще история подсказывает, уже показывает на примере своем, да, если в государстве начинается жизнь людей, не вступают в брак, а живут вместе, то государство приходит в упадок.
Да? После, это какое
это
государство?
Это после
скажите,
революции,
пожалуйста.
Есть пример такой. После революции было решено отменить браки, институт брака, и после этого стали убеждаться, что вот эти встречи в жизни людей, да, без всякой установки, да, закона.
Без штампа в паспорте.
Может, без штампа.
Это очень важно, я знаю.
Приводило к тому, что государство не имело достаточного основания и опоры на семью. Ведь семья – это очень важно.
Понятно. То есть с Энгельсом будем спорить, да, с его работой, происхождение семьи, частной собственности из государства.
Показала.
Ну, история, с этим... история, в принципе, ничего подобного не показала, но согласимся. С вами уходим на рекламу.
Реклама на радио. Русский город.
Алло, Шел, это я, Лёли. Нахожусь за океаном. Нашел журнал Russian Town. В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал Russian Town
распространяется бесплатно.
Хотели бы напечатать письмо по-русски, а на вашем компьютере есть только латинские буквы? Выход прост. Купите в магазине «Рулист» прозрачные наклейки на клавиатуру с русским алфавитом. Записывайте адрес в интернете store.rulist.com. Цены ниже некуда. Сейчас наклейки с белыми буквами стоят $7.98. Доставка по всем штатам и Канаде бесплатная. Адрес интернет-магазина store.rulist.com. Или просто наберите rulist.com и на первой странице обнаружите вход в магазин. Не тратьте времени на лишние поиски. Смотрите «Рулист».
Продолжаем мчаться галопом по Америкам. Напоминаю, что сегодня мы отошли от нашего правила выпускать программу только в прямом эфире. Сегодня вы слушаете запись, поскольку гости нашей программы приехали в Атланту только на 2 дня. Поэтому я не призываю вас пользоваться нашим телефоном и нашим электронным адресом. Говорим мы сегодня о взаимоотношениях христианства и плотской любви. Лена, скажите, вот вы не могли бы мне описать мужчину своей мечты? Вот кого бы вы хотели встретить на этой земле?
С удовольствием. Конечно же, прежде всего, это должен быть человек, который верующий. Смотрит со мной в одном направлении. То есть, это, конечно же, должен быть человек верующий. Но мне хотелось бы не просто верующего человека, который, так сказать, приходит в церковь и уходит. У него есть вера, но он не особенно стремится ее практиковать. Такие бывают, к сожалению, верующие. Есть верующие, которым Бог дает определение, спасенное как головня из огня. Я хотела бы, чтобы мой возлюбленный, мой будущий супруг был верующий, который бы посвятил свою жизнь действительно всецело Богу и служению, с которым бы мы вместе служили Богу, с которым бы мы вместе смотрели, вот как я вам сказала, в одном направлении, а не в разных направлениях. Я могу пояснить, почему ты должен быть верующий. В Библии так и сказано, чтобы мы не становились под одно ярмо с неверными. Вы понимаете, когда вол один идет в одну сторону, тащит, а другой в другую, ничего не получится. Более того, они поранят себя и не смогут ничего сделать. То же самое и в отношении брака. Я, как верующий, хотела бы, чтобы мой муж любил Бога даже еще сильнее, чем это делаю я, чтобы он был для меня во всем очевидным примером и лидером, и руководителем, и священником в семье.
Да нет, ну куда уж сильнее, чем вы, по-моему, невозможно. Но, а почему вот в вашем описании вы как-то вот удовлетворились тем, что он вот верующий, действительно верующий? А как же его ум, начитанность, эрудиция, юмор? Я не знаю, что там еще, внешность, наконец.
Я могу продолжить.
Продолжите, пожалуйста.
Да, мне, конечно, бы хотелось, чтобы это был человек, с которым мне было бы очень интересно общаться. Мне хотелось бы, чтобы это был эрудированный человек. Не обязательно, чтобы у него было высшее образование, но начитанность, конечно же. Мне хотелось бы, чтобы это был человек с хорошим чувством юмора, обязательно. Мне хотелось бы, чтобы этот человек был очень не только сильный, но добрый и нежный, который бы понимал бы хорошо меня и мою женскую сущность.
Понятно. Вот вы сказали, что вы хотели бы, чтобы он был начитанным, но в то же время вы как бы так вот отвергаете светскую литературу. Вы бы о чем с ним говорили? Он бы вам предложил обсудить некоторые сцены из «Анжелики», например. Вы бы пошли на это? Или вы бы с ним обсуждали Библию? То есть начитанность – это, по-вашему, хорошее знание церковных писаний?
Церковных писаний не обязательно, не только. Существуют ведь различные интересные науки, история.
Так.
Существуют интересные энциклопедии. Например, я очень люблю историю. Мне хотелось бы, чтобы мы с мужем могли говорить на эту тему. Я очень люблю живопись. Мне хотелось бы, чтобы мой муж знал художников, умел ценить это искусство. Но это совсем не обязательно. Мне хотелось бы, чтобы он знал композиторов и умел ценить тоже музыку, классику.
Ну, то есть это не обязательно должна быть церковная музыка?
Нет, не обязательно.
Понятно. Оля, скажите, пожалуйста, а вот внешние данные?
Вы знаете, только вот недавно разговаривала с подругой моей, которая говорила, когда она увидела своего будущего мужа, первой мыслью было ужас. Я никогда не хочу такого мужа.
Как она его первый раз увидела и уже знала, что это ее муж?
Ну,
ей
просто,
Бог сказал?
Просто она посмотрела на него и очень не понравился ей внешне. Вот. А потом, когда она говорит, что дальше общалась с ним, и просто она увидела, насколько он внутренне красивый человек, что внешность отошла на задний план. Обычно мы обращаем на внешность внимание на первое мгновение знакомства, ну, второе, третье. Но жить-то приходится с человеком, с его характером, с его душой, а не только с внешностью.
С внешностью тоже приходится. Пожалуйста, не будем, да, лукавить.
Но она еще и меняется.
Вернемся к Анжелике.
Да, давайте вернемся к Анжелике, да.
Насколько вы помните, первое впечатление, которое произвел
Жоффрей де
Пирак на Анжелику, было весьма негативным. Более того, она его просто боялась, он ей показался весьма уродливым. Да? Но когда он ее покорил своими поступками, своей нежностью, своей любовью, она открылась ему и любила его, была предана ему, как вы помните, очень
во многих тяжелых. Лена, вы знаете, у меня первый раз во время эфира дыхание замирает. Вы читали Анжелику?
Я читала Анжелику в подростковом возрасте.
Может быть, вы мне скажете, что вы Мопассана читали?
И Мопассана читала.
А Камасутру вы читали?
Нет, до этого не дошло, не успела.
Но хотелось бы.
А, нет, сейчас уже нет.
Почему? Вы считаете, что сексуальный опыт верующим не нужен? Сексуальные знания?
нужен, но в семейной жизни. Только в семейной жизни, при опыт, приобретенный вместе со своим мужем.
То есть, когда вы выйдете замуж, вы прочтете Камасутру?
Сомневаюсь.
Понятно. А вот скажите мне, пожалуйста, вы могли бы, вот вы допускаете мысль вот сейчас, пока вы еще не замужем, что вы вдруг смогли бы влюбиться в человека неверующего так, чтобы кинуться в омут с головой в эту любовь и полностью забыть о своих обязательствах перед Богом?
Так как я всего лишь человек, я допускаю эту мысль. Я, в Библии так сказано, бойся, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. То есть любой человек, даже самый сильный, может упасть. Даже самый крепкий верующий, великий проповедник может упасть так, что ему будет очень тяжело потом подняться. Но я надеюсь, что этого не случится, потому что я стараюсь следовать тому, что говорит Писание, Священное Писание. Я стараюсь быть послушной этому. И чтобы избегать таких различных ситуаций, искушений, мы пользуемся принципом замещения. То есть мы наполняем свое сердце, свой разум и свою душу небесным хлебом, питанием небесным хлебом. Не теми рожками, которые нам предлагает телевидение или какая-то очень такая литература, а именно...
Анжелика, например.
Да, Анжелика в том числе, а именно настоящим хлебом, который и предназначен для нашей души. Только им она может питаться и быть удовлетворена и счастлива.
Понятно. Оля, а вы бы могли бы вот так вот кинуться в какую-то любовь к неверующему?
Вы знаете, ну, может быть. Но дело в том, что я действительно понимаю, что если я кого-то полюблю, неверующего человека, это будет выбор между этим человеком и Богом. Это не просто так, вот я, ну, пошла, поиграла, да, там, повстречалась. Нет, это выбор, потому что Бог говорит о том, что не должно быть у нас связи и каких-то взаимоотношений до брака.
Понятно. Вы знаете, я вот вспомнил такую интересную вещь. Я когда в университете учился, мы писали работы всякие научные. Вот не хочется думать о чем-то. Находишь соответствующую цитатку из Ленина и пишешь там, как говорил Владимир Ильич Ленин в такой-то работе. И спорить уже не будет ни преподаватель, ни декан, ни ректор, никто. Все, пойди попробуй поспорь. У вас тоже идет тезис и потом цитата из Библии. И все, и спорить с вами невозможно. Вот Бог сказал, все, и что я могу ему возразить? Ленину нельзя возразить, а тут Богу. Но скажите, пожалуйста, если бы все-таки произошла бы вот такая ситуация, и вот, ну, не совладали вы с собой, ну, слаб человек, как бы отреагировала ваша церковь на ваше, ну, по вашему мнению, падение, по моему мнению, вознесение?
Дело в том, что в церкви есть свои правила. И человек, который согрешает, впадает в блуд, церковь должна останавливать. И это важно для самого человека, чтобы он, ну, взыскание какое-то, может быть, даже отлучение от церкви. Это важно для самого человека, потому что наказание — это не отторжение, не то, что его выбросили, а какое-то, это значит надежда на исправление, что человек должен остановиться и подумать. Он не может просто так жить и думать, что он верующий.
Понятно. То есть, Лена, вас бы предали анафеме, но для вас же, да? То есть...
Моего же блага для того, чтобы я получила исцеление, да. Если бы церковь...
А если вы все-таки после предания вас анафеме продолжали бы любить этого человека, что бы с вами сделали? Ну, в Средневековье вас бы сожгли, конечно. А сейчас?
Сейчас меня... Я бы просто не смогла участвовать, например, в такой заповеди, как Евхаристия, причастие. Я не смогла бы в ней участвовать, потому что это святое таинство, в котором не могут участвовать люди, которые находятся в блуде.
Для вас это большая потеря.
Это очень серьезно. При этом теряется общение с Богом.
Ну вот все-таки скажите мне, вот плотская любовь – это чувство божеское или дьявольское?
Бог вложил в нас любовь, чувство... такие эмоции наши самые прекрасные. Бог изначально задумал нас такими, но они должны быть направлены по отношению к тому объекту, который предназначен нам сам Господь Бог. Эти отношения должны быть освящены институтом брака. Бог есть любовь, и любовь исходит настоящая только от Него.
Вы знаете, институт брака как-то у меня почему-то не ассоциируется с церковью, ассоциируется с теткой, сидящей в отделе записи актов гражданского состояния, с ее большой печатью, которую она там ставит за взятку или без взятки. В церкви это тоже называется институт брака?
Ну, в церкви это называется просто семья, так скажем, муж, жена и дети. Вот и все.
Ну, красиво это называется в церкви. Примерно так же, как и у неверующих. Уходим на рекламу.
Реклама на радио «Русский город».
С телефонной компанией American Phone Services ты дозвонишься в любую страну мира. Оплата в конце месяца, никакой абонентской платы и иных скрытых платежей. Цены ниже, чем у самых дешевых карточек. Работает русскоязычный Customer Service. Один звонок в компанию, и ты в сети. Наш телефон 1-877-842-1324.
American Phone Services.
Позвонить, как побывать дома.
American Phone Services.
Американский сервис для русских людей. Такое редкое сочетание означает высокое качество за очень дешево. Запомни.
American Phone Services.
Позвони нам сегодня. 1-877-842-1324.
Галопом по Америкам.
Вы знаете, у меня есть один товарищ, он верующий, ему сейчас где-то между 30 и 40 годами, и вот до 17 лет он с Украины, он как-то вкусил все прелести грешной жизни, то есть он пил, курил, у него были какие-то подруги, а в 17 лет он пришел к Богу, и вот у него 17-18 лет уже полного воздержания. И когда мы с ним разговариваем об этом, он не скрывает того, что у него идет очень серьезная внутренняя борьба между своей плотью и своим духом. Кроме того, он мне еще рассказывает, что он борется не только вот с собой, он борется за место в потусторонней жизни. Он говорит, что вот место свое в раю он уже завоевал, а теперь своим поведением он добивается того, чтобы там еще быть не последним, то есть там вот занять какую-то, ну, не знаю, там, большую должность, там, заместителя, председателя совета дружины, как Лен, или что-то вот, что у них там есть. Скажите, пожалуйста, вот ваш отказ от плотских утех, это все-таки жертва?
Знаете, я бы вам посоветовала вашему другу передать такой совет.
Простите, он нас слушает.
За тавтологию. Если он будет больше заниматься чем-то очень важным и серьезным в своей жизни, у него мало останется времени на вот эту борьбу, у него просто не будет, будет как меньше искушений. Когда мы с Олей занимаемся, у нас очень, как я вам сказала, насыщенная, очень интересная жизнь, мы служим Богу таким и таким образом, мы приходим домой, мы... молимся, просим Бога прощения за то, что мы сделали что-то не так, или, и благодарим Его за то, что было в сегодняшний день, и читаем Библию, и ложимся спать со спокойной совестью, потому что у нас больше ни на что уже нету сил.
Понятно. Лена, скажите мне, пожалуйста, когда вы ложитесь спать, у вас бывают эротические сны?
Если я накануне случайно, там, предположим, взглянула, посмотрела, упал взгляд на какой-то фильм неприличный, да, или рекламу, то какие-то не то чтобы сны эротические, какие-то скверные картинки могут мелькать в памяти, остаться в памяти.
То есть скверные картинки, ничего хорошего в этом нету.
Ну, я бы сказала, мне от них не становится хорошо и радостно, и светло на душе.
Ну, потому что это всего лишь сны, наверное. Оля, скажите, у вас бы возникают сексуальные желания?
Я думаю, что... Такого я припомнить не могу. Нет. Но, как я говорила, что я очень жалею о том, что в свое время смотрела и читала не то, что нужно.
То есть у вас нет никаких плотских желаний вообще? Хорошо, ну вот вы выйдете замуж. Как вы вдруг вот из ничего почувствуете какое-то влечение, сексуальное влечение к своему мужу? Вам Бог это влечение даст?
Я вам хочу сказать, что сексуальное влечение и какие-то эротические мысли, Бог называет это все грехом. И вот в заповедях блаженства, в Евангелии от Матфея, говорится конкретно, что не взгляни с похотью, не взгляни и не подумай. Вы понимаете, это равносильно, Христос приравнивает это к конкретному действию, греху, как будто ты уже согрешил. Поэтому если у меня это и возникают мысли, в памяти всплывает то, что я прочитала, я понимаю, что это грех. И это уже отвратительно. Я уже в этом должна каяться.
Вот то, что вы сейчас говорите, это то, что идет от вашего разума. Да? То есть вы прочитали Евангелие, вы знаете, что сказал Христос. Все. Вы мне скажите, но ведь разум не всегда подчиняется нашим эмоциям. Вот эмоционально у вас бывает вот желание вот просто увидеть какого-то мужчину, и вот прижать его к себе, обнять, поцеловать?
Ну, вы знаете, мы должны контролировать свои желания.
Я знаю, что вы контролируете свои желания. Вы скажите, есть такие желания или нет? А потом вы расскажете, как вы их контролируете. Да или нет?
Наверное, когда я вижу людей, семейные пары, которые идут вместе, мне иногда хочется тоже, чтобы кто-то рядом шел со мной, который бы мог обнять меня и мне прижаться к нему. Но есть хороший пример. Если я, например, возникает у меня желание, в пробке стоим, да, там кто-то еще машину неправильно поставил, хочется выйти и молотком по этой машине.
У вас бывают такие желания?
Нет.
Молотком,
наверное,
по
у
машине?
Всех бывают такие
но
желания.
Это от лукавого.
Конечно. Так вы же не выходите и не стучите?
Не, у меня не бывает таких желаний, честно. Я молотком не хочу. Вот обнять женщину, да. И я не вырываю себе глаз при этом, наверное, зря. Но это бывает. А молотком нет.
Но контролируем свои желания. И это не только один пример. Надо контролировать свои желания. И если я знаю, что я могу согрешить, и я знаю, что это будет во зло мне, я, например, если у меня аллергия на апельсины, то я буду воздерживаться от них, потому что я знаю, мне потом будет плохо.
А откуда вы знаете, что у вас аллергия на мужчин?
У меня не аллергия на мужчин, но я знаю, что если я поступлю так, какие-то связи у меня появятся, я буду страдать от этого. Бог сказал, а я ему верю.
Ой, не зарекайтесь, Оля, не уверен я, что вы будете страдать. Может быть, и понравится, да, Лена?
Дело в том, что мы читаем Слово Божие, там конкретно сказано, что блудники Царствие Божие не наследуют. Это раз. И потом еще в Библии много говорится о суде Божьем над блудниками. И есть такой замечательный стих, который относится особенно к молодым. «Веселись, юноша, в неюности своей, ходи по ведению очей своих, но помни, что за все это тебе воздаст Господь». Господь однажды нам воздаст за все наши дела, за добрые и худые. И блуд он называет конкретно грехом. И так как мы решили быть послушными Богу, верующий человек, он всегда принципиальный человек. Он следует своим принципам и убеждениям. Настоящий верующий человек, если он решил доверить свою жизнь, стать свободным во Христе, свободным прежде всего от греха, он таким и станет.
Лена, вы уходите от вопроса. Как вы боретесь? Я уже понял, что вы себя убеждаете, что вы загружаете себя работой, что вам нужно обязательно помолиться перед сном, как любому другому человеку, кстати. Вы мне скажите, да или нет? У вас есть сексуальные желания, да или нет?
Вы знаете, когда вы сказали кому-то прижаться, да, есть такое желание, желание, чтобы тебя защитили, желание, чтобы тебя обняли, поняли. Если вы это называете сексуальным желанием, то тогда да.
Ну, все, только прижаться кому-то, да, одетыми, при людях, где-нибудь на площади.
Нет, я понимаю, что, естественно, нам хочется замуж, нам хочется, чтобы нас любили по-настоящему, это естественно.
И вам хочется плотской любви?
В браке.
Но только в браке. Понятно. Вот скажите мне, пожалуйста, вот я действительно не понимаю. Вот вы ищете человека верующего, как вы нам сказали, и вы, и Оля. Вы ждете человека верующего, которого Бог вам, конечно же, подошлет, и он будет самый лучший. Но если он верующий, такой, каким вы хотите его видеть, значит, он так же безгрешен, как и вы. Скажите мне, пожалуйста, а как вы вообще будете знать, что вот в эту первую брачную ночь с ним делать или ему? У вас же нет... Любые отношения плотские требуют какого-то сексуального опыта. Да? Кто ответит? Оля, Лена?
Бог создал нас сексуальными творениями. Секс – это Божий замысел, понимаете? И поэтому, если это настоящая любовь, если это мне человек от Бога, то наверняка уж мы найдем с ним возможность проявить свои чувства.
Я не уверен в этом, кстати. Оля, а вы как считаете?
Я считаю, что когда человек оказывается перед какой-то ситуацией, когда ему нужно что-то проявить и решить, он находит решение. Я верю, что разберемся.
То есть понятно, то, что психологи, психопатологи, масса людей читает книги, специальную литературу, они готовятся к своей сексуальной жизни, хотя бы теоретически. Вы это все отрицаете. Это все чепуха. Бог научит, да?
Хорошо. А многие из них счастливы в браке? Многие из них живут с одним человеком всю свою жизнь?
Многие. Многие. Пускай не все, но многие. И здесь совершенно не важно. Мне кажется, что люди скорее разведутся те, которые не знают элементарно, чем заниматься в постели и как доставлять друг другу удовольствие. Да, пожалуйста, Лена, вот так тянете руку, я сразу вижу, что вы в школе были отличница.
Есть, да. Есть была действительно. Есть замечательная книга «Песнь песней Соломона».
Конечно.
Очень эротическая книга. И, по-моему, такой, можно так сказать, самоучитель для влюбленных пар.
Ну, мне кажется...
В некотором смысле.
Там не некотором совсем
А вы почитайте, какая прекрасная книга, сколько там много, вот то, что вы называете эротикой, эротических моментов.
Это одна из немногих частей Библии, которую я как раз-таки с удовольствием читал, зачитал до дыр. Скажите мне, пожалуйста, ладно, отойдем от этого. Вот у женщин в арсенале очень много средств, чтобы привлечь внимание мужчин. Косметика, кокетство элементарное. Там. Вы пользуетесь этими методами? Вы кокетничаете? Вот мы с вами сидим
бывает,
уже почти
бывает.
Час. Я вот не верю, чтобы вы кокетничали передо мной. Я привык, что перед мной женщины кокетничают, а вы нет.
Я очень люблю подшучивать над людьми.
Подшутить
да,
надо мной.
И это многие считают кокетством. Если это кокетство, то, наверное, да, я кокетничаю. То таким образом.
Так все-таки вы кокетничаете или подшучиваете?
Подшучиваю. Дружески подшучиваю. Я бы это назвала так.
То есть вы не кокетка?
Наверное, не знаю, трудно сказать.
Оля, а религия ваша допускает кокетство?
Я думаю, что кокетства, может, и нет, но какие-то взаимоотношения положительные, дружеские вполне. Чтобы это могут быть веселые, радостные взаимоотношения.
Понятно. Я о кокетстве сейчас говорю. Вы мужчин привлекаете к себе, пытаетесь? Нет, да?
Но если я с этим человеком не хочу никаких дальнейших взаимоотношений, зачем я буду его привлекать?
А как вы будете привлекать того, которого вам Бог пошлет?
Я думаю, что, во-первых, надо узнать, что это тот, которого мне Бог послал.
Узнали. Все. Как? А вдруг он не узнает, что вы это вот вы?
Ну, я говорю, что хорошо думать о будущем, но сложно его предвидеть, представить, как оно будет.
Понятно. Как вы к моде относитесь? Мини-юбочку можете надеть?
Ну, я их никогда не любила и не считаю это недопустимо. Все-таки для верующего человека.
Да, понятно. А для неверующего, Лена, можно как вот?
А я бы сказала тоже, не рекомендовала
нет,
бы.
Никаких
нет, сами же мужчины, как правило, говорят, что для них это очень сильное искушение. Мужчины верующие, неверующие об этом говорят, поэтому я бы не рекомендовала даже девушкам неверующим носить вызывающие наряды.
Так, слушайте, девушки, слушайте и меняйте. Ну хорошо, и вот последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами беседуем уже почти час. Вот я, вот Денис Клочихин рядом. Вот мы с ним оба, ну, достаточно известны, популярны, не глупы. Вот некоторые говорят, что мы талантливы. Вот скажите, мы вам понравились?
Да, очень симпатичный молодой.
Понравились. Вот мы можем рассчитывать на какие-то чувства с вашей стороны?
Искренне, да, очень даже. Но можете
какие?
Рассчитывать на то, что мы будем переживать за вас, молиться, будем за вас. Вы нам показались очень приятными людьми и довольно искренними в некотором смысле.
Хорошо, а на сексуальные отношения мы можем рассчитывать? Нет. Ну что ж, вы разбиваете мое сердце. Вот на этом, дорогие друзья, давайте прощаться мне. Остается только поблагодарить наших гостей за их откровенность и за их мужество. И попросить Бога не наказывать меня слишком строго за мои вопросы. А еще остается пообещать вам, дорогие мои слушатели, что мы будем ждать нашей следующей встречи, когда к нам в студию, как всегда, придут весьма необычные гости. Еще раз напоминаю, что с 5 июля в эфире радио «Русский город» начинаются игры супервикторины «Вопрос, еще вопрос». Слушайте нас и наслаждайтесь. А на сегодня все. Пока.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг в 8 вечера. Виктор Горошин. В ток-шоу «Галопом по Америкам».